Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, какое место добродетель милосердия занимает в христианской картине мира. Размышление над притчей о милосердном самарянине известного пастыря русского зарубежья епископа Василия Родзянко в каком-то смысле отсылают нас к самому началу сегодняшней программы, к мысли о том, что добродетель милосердия невозможно рассматривать в отрыве от разговора об отношениях человека с Богом в целом. Владыка Василий обращается к тексту 10 главы Евангелия от Луки и отталкивается от одного конкретного момента. Христос рассказывает притчу о милосердном самарянине в беседе с законником, то есть знатоком иудейского закона. И тот задает Христу вопрос: «А кто мой ближний?» Но спрашивает он, как подчеркивает Евангелие, желая оправдать себя. Вот с этого в своей радиобеседе и начинает владыка Василий. Давайте послушаем.
Желая оправдать себя. Вот ключевая фраза всего евангельского чтения. В чем оправдать? Да в том, что, зная заповедь, в жизни не исполнял ее, не любил ближнего, был себелюбив, любил себя, о себе только и думал. Где его взять, этого ближнего, чтобы любить его? По опыту знал, что очень уж трудно любить соседа, сварливого, неприятного, досаждающего. Разве сосед ближний? Что имеет в виду Священное Писание под этим термином «ближний», которого надо любить, как самого себя? Да и кто вообще может любить соседа, как самого себя, или кого бы то ни было, как самого себя? Ясно было Спасителю, что мучило этого законника, человека, изучавшего закон, правила, заповеди, подходившего ко всему юридически, законнически, формально. Кого это я должен так любить? «Не должен», — отвечает ему Господь. «Любить, как самого себя, по принуждению нельзя». Не выходит. Любить, как самого себя, только и можно, что от сердца. Как самого себя, значит, отождествиться, стать им, воспринять его всего, в самого себя, в свое сердце. Воспринять его со всеми его трудностями, проблемами, страданиями изнутри. Жалость надо почувствовать к человеку. Вот почему ведет этого законника Спаситель на Иерихонскую дорогу, где свирепствовала безжалостность, где разбойники нападали и грабили, избивали и убивали, и вовсе не думали о том, что же чувствовал этот попавшийся им в руки человек. Сколько таких иерихонских дорог сейчас в мире? И не перечесть. И что же? Разве безжалостность только в разбойниках? Нет, Спаситель, знающий души нас всех, приоткрывает сердца тех, кто проповедует Писание, кто служит храму, священника и левита, по-нашему диакона, священника и диакона. Им-то, казалось бы, следовало проявить жалость, но нет, проходят мимо. А в тексте Артура Мосса сказано даже «переходят на другую сторону», лишь бы быть подальше от несчастного, заглушить укоры совести, не видеть его. Сколько таких случаев на душе каждого из нас? Не переходили разве и мы на противоположную сторону, лишь бы не видеть чужих страданий? И вот на пути еретик, самарянин. Самаряне были смесью оставшихся на севере израильтян с язычниками и составившим себе такую же смешанную синкретическую религию. Это была помесь. Тут было и Моисеево Пятокнижие, закон Тора, тут были разные языческие предания. Нечиста была их вера. Не любили их иудеи. Подлинный остаток древнего Израиля, живший в пределах колена Иудова, потомки Иуды, брата Иосифа, проданного братьями в Египет. Потому и назывались иудеи, а область их называлась Иудея, с центром в Иерусалиме, столице царя Давида, потомка Иуды. Из семьи царя Давида должен был прийти Избавитель, Мессия, по-гречески Христос. Иудея, таким образом, была мессианским центром всего Израиля, а Иерусалим – святым городом. Иисус, как нам говорит его родословное, действительно происходил из семьи царя Давида. И потому к нему обращались, уверовавшие в него, как в Мессию, со словами «сыне Давидов». Понятно, почему иудеи не признавали самарян. Помесь израильских изменников, как они считали, с язычниками. Встречаясь, не здоровались и не разговаривали. И вот самарянин оказался на дороге и увидел израненного иудея. Ему бы, казалось бы, надо было перейти на противоположную сторону, а не иудейскому священнику. Но в нем проснулась вдруг жалость. Жалость человека к человеку. Кто же ближний? Иудейский священник? Левит? Или еретик-самарянин? Оказавший милость, уклончиво ответил законник. Но все же ответил, понял. Иди и ты, делай так же. Так началась проповедь христианской любви к врагам. Тут уже не сосед, а враг. А вот жалость победила и привела к любви, действительно такой, как к самому себе. Что же делать, чтобы жалость проснулась? Чтобы любовь излилась естественно и просто, без принуждения законнической внешней морали. Делать надо то же, что мы слышали и в прошлое воскресенье, в Евангелии и в беседе. Там речь шла о любви к Богу, сегодня о любви к ближнему. Там речь шла об откровении Царства Божия на небе, сегодня о созидании Царства Божия на земле. Но источник и того, и другого один. Очищение сердца. От чистого сердца и любовь жалостливая, чистая, сострадательная. Из сердца черствого переход на противоположную сторону. Итак, прежде всего, работа над собой.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент одной из его радиобесед о Евангелии. Британский писатель Клайв Стейплз Льюис, автор знаменитых «Хроник Нарнии», не раз обращался к нашей сегодняшней теме в своей публицистике, в частности, в книге с говорящим названием «Любовь». Но Льюис, как и положено писателю, предлагает не совсем обычный угол зрения. Почему важно быть готовым не только проявлять милосердие, но и принимать милосердие ближних в свой адрес? Почему это не всегда просто? И какое значение это имеет в контексте наших отношений с ближними и с Богом в целом? Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Любовь. Отрывок главы. Милосердие».
Бог есть любовь. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Начнем не с нашей любви к Богу, а с Его любви к нам. Любовь – это дар. Богу ничего не нужно. Он дает от полноты. Учение о том, что Бог не был обязан творить мир, не сухая схоластика. Оно очень важно. Иначе нам придется мыслить Бога вроде какого-нибудь заведующего, директора, управителя. Надо помнить, что там у себя, в стране Троицы, Господь владеет несравненно большим царством. Надо видеть то, что видела Иулиания Норичская. Беседуя с ней, Господь держал в руке что-то маленькое, с орех, и это было все тварное. Богу ничего не нужно. Он породил ненужные существа, чтобы любить их и совершенствовать. Он творит мир, предчувствуя или чувствуя, для него нет времен, как роятся мухи у креста, как больно касаться дерева израненной спиной, как перехватывает дыхание, когда обвиснет тело, как нестерпимо болят руки, когда приходится вздохнуть. Простите мне такой образ, Господь – хозяин, породивший своих паразитов. Вот она, любовь. Вот он, Бог, творец всякой любви. В нас, в самую нашу природу, Он вложил и любовь дар, и любовь нужду. Первая из них во всех своих видах – естественный образ Его любви. Она похожа на Бога, но не всех и не всегда приближает к Нему. Заботливая мать, рачительный начальник, добрый учитель могут непрестанно давать, увеличивая это сходство и ничуть не приближаясь к Богу. Все естественные виды любви нужды на Бога не похожи. Они противоположны Богу любви не как добро злу, а как формочка крему. Но кроме естественной любви, Господь дарует нам и любовь благодатную. Прежде всего, Он делает нас соучастниками своей любви. Это совсем не то, что естественная любовь – дар. Люди, любящие естественной любовью, хотят другому не просто добра, а своего добра на свой лад и вкус. Божья любовь – дар, действуя в человеке, ничего не навязывает, она совершенно бескорыстна. Кроме того, естественная любовь обращена к тем, кто нам нравится, кто согласен с нами, способен на благодарность, словом, кажется нам достойным любви. Божья любовь, действуя на нас, дает нам силу любить невыносимых, врагов, преступников, идиотов, людей, утомляющих нас, презирающих, смеющихся над нами. Пойдем дальше. Господь дает нам ощутить любовь дар к Нему самому. Конечно, мы не можем ничего дать Богу. Но мы ведь способны отвратить от Бога волю и сердце, значит, способны и обратить их к Нему. То, что не существовало бы без Него, как нет песни без певца, Он отдал в наше распоряжение, чтобы мы могли свободно вернуть это Ему. И еще. Евангелие учит, что мы даем Богу, давая человеку. Любой, кого мы накормим и оденем, – Христос. Это тоже любовь – дар к Богу, хотя испытывающий ее иногда о том и не ведает. Да, сама любовь может действовать в тех, кто ничего о ней не знает. Овцы из притчи понятия не имеют о том, кто скрыт в больном или в узнике, и в них самих. Мне кажется, что притча эта о суде над язычниками, и соберутся пред ним все народы, то есть языки, гоим». Всякий согласится, что такая любовь дается благодатью и зовется милосердием. Всем нам бывает нужно, кому чаще, кому реже, милосердие, любовь к невыносимым. Оно нужно нам, но мы его не хотим. Нам хочется, чтобы нас любили за ум, красоту, обаяние, честность, таланты. Заподозрив, что к нам питают высший из всех видов любви, мы содрогаемся от обиды. Это так хорошо известно, что люди злобные притворяются, будто любят нас именно такой любовью. Когда мы хотим помириться с родственниками, другом, возлюбленной, и слышим «я тебя прощаю» по-христиански, всякому ясно, что ссора продолжается. Конечно, отвечая так, человек лжет, но он бы и лгать не стал, если бы не знал, как обидно чистое милосердие. Принимать милосердие очень трудно. Иногда труднее, чем давать. Мы лучше это увидим на крайнем примере. Представьте, что вскоре после свадьбы вы заболели тяжелейшей болезнью, но живы, хотя не можете ни работать, ни иметь детей. Жена содержит вас, с вами трудно и неприятно, вы становитесь все глупее, раздражительней, требовательней. Представьте еще, что терпение и жалость вашей жены неистощимы. Если вы можете принимать, ничего не давая, без досады, даже без самообвинений, прикрывающих жажду утешения, вы делаете то, чего любовь-нужда в естественном виде дать не может. Конечно, и жена превосходит возможности естественной любви дара, но сейчас речь не о том. Однако все мы, того не ведая, получаем это. В каждом из нас есть что-нибудь невыносимое. И если нас все равно любят, прощают, жалеют, это дар милосердия. Те, у кого хорошие родители, жена, муж или дети, должны помнить, что иногда или всегда их любят ни за что, просто потому, что в любящих действует сама любовь. Так, войдя в человеческое сердце, Господь преображает не только любовь-дар, но и любовь-нужду, не только любовь-нужду к себе, но и любовь-нужду к ближнему. Конечно, бывает иное. Господь является иногда, чтобы потребовать отказа от любви. Высокое и страшное призвание велит нам, как Аврааму, уйти от своего народа, из отчего дома. Если мы влюбились в чужую жену, мы должны жертвовать влюбленностью. Все это очень трудно, но вполне понятно. Непонятней другое, что естественную любовь, разрешенную Богом, все равно надо преобразить. В таких случаях мы не заменяем ее милосердием, не выбрасываем серебра, чтобы набрать золото, а сплавляем золото с серебром. Привязанность, дружба или влюбленность останутся собою и станут одновременно милосердием. Это вторит воплощению, и ничего странного тут нет. Замыслил их один и тот же. Христос – совершенный Бог и совершенный человек, так и естественная любовь, совершенная привязанность, дружба, влюбленность и совершенное милосердие. Как это делается, многие знают. Любое проявление естественной любви, кроме греховных, конечно, может стать в добрую минуту и проявлением радостной, открытой, благодарной любви нужды или бескорыстной, ненавязчивой, осторожной любви дара. Игра, еда, шутка, выпивка, беседа ни о чем, прогулка – все может быть формой, в которой мы прощаем или принимаем прощение, утешаем или получаем утешение, не ищем своего. Я сказал «в добрую минуту», но минуты проходят. Полное и надежное преображение естественной любви – такой тяжкий труд, что, наверное, ни один падший человек не выполнил его. Однако без этого труда ничего у нас не выйдет. Одна трудность в том, что здесь, как и во всех хороших делах, мы можем пойти по соседней неверной дороге. Иногда, усвоив этот принцип, семья начинает вести себя, а главное говорить так, словно она достигла цели. Смотреть на это стыдно, а толку нет. Все непрестанно ищут духовного смысла любых ничтожнейших событий и поступков. Не перед Богом, не закрывши дверь, а вместе и вслух. Просят прощения, милостиво его даруют. Насколько проще с людьми, которые предоставят решать дело шутки, застолью или сну. Труд милосердия – самый тайный из всех трудов. Мы и сами, насколько возможно, не должны о нем знать. Вы немногого достигли, если играете с детьми в карты, чтобы показать им, что больше не сердитесь. Конечно, и это немало, но лучше бы правой руке не знать, что делает левая. Настоящее милосердие так настроит сердце, что вам больше всего захочется именно поиграть с детьми. В труде этом нам помогают сами наши трудности». У нас всегда хватает поводов подбавить милосердие в любовь. Когда мы не ослеплены себялюбием, трения и провалы, неизбежные в естественной любви, показывают нам, что без милосердия не обойдешься. Когда же мы им ослеплены, мы понимаем их неверно. Если бы мне повезло с детьми, я бы ничего для них не пожалела. Да ведь всякий ребенок порой невыносим, а многие дети чудовищны. Если бы мой муж был поумнее, не так ленился, меньше бы выдумывал. Если бы жена меньше ворчала, была поумнее, не так ломалась. Если бы отец стал помягче и посовременней. Да ведь во всех и в нас самих что-то вынести невозможно, если на помощь не явится милость, терпимость, жалость. Потому и приходится, опираясь на руку Божью, укреплять милосердием естественную любовь. Когда у близких много недостатков, догадаться об этом легче. Когда вроде бы все и так хорошо, нужно особое чутье, чтобы заметить опасность. Тут, как и везде, богатому труднее войти в Царство Небесное. А войти в него надо хотя бы для того, чтобы наша любовь стала вечной. Почти все мы этого хотим и надеемся, что с воскресением плоти воскреснут и земные связи между людьми. Должно быть, так оно и есть, но при одном условии – непроизвольном, а вытекающем из сути вещей. В царство войдет лишь то, что ему соответствует. Кровь и плоть, просто природа, царство не наследуют. Человек может подняться на небо лишь потому, что Христос, умерший и вознесшийся, изобразился в нем. Так и любовь. Только те ее виды, в которые вошло милосердие, поднимутся к Богу. Милосердие же войдет в естественную любовь лишь тогда, когда она разделит смерть Христову, когда природное в ней умрет, сразу или постепенно. Ничего не поделаешь, без смерти тут не обойтись. В моей любви к жене или другу вечно лишь преображающее ее начало. Только оно восставит из мертвых все остальное.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Любовь», отрывок главы «Милосердие». На этом мы закончим наш сегодняшний разговор о том, какое место добродетель милосердия занимает в христианской картине мира. Поводом к такому разговору, напомню, стала сегодняшняя скорбная дата. Ровно 100 лет назад в шахте недалеко от города Алапаевска мученически погибла великая княгиня святая Елизавета Федоровна Романова, основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Святая, вся жизнь которой была этим служением милосердия, служением Христу. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».